Добрый день. В рамках программы «Шелковый путь» мы запустили специальную программу о музеях Китая под названием «Знаменитые музеи России и Китая». Добрый день, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Поделитесь вашим впечатлением о самом любимом музее в России и в Китае.
Ну, вы знаете, безусловно, наверное, самый мой любимый музей российский – это Третьяковская галерея. Здесь я не буду оригинальным, но она гигантская, поэтому всю обойти ее невозможно ни за один день, ни за одну неделю. Поэтому я обычно всегда прихожу в два зала, где провожу много времени. Это зал, где экспонируется древнерусское искусство 12-17 веков. Это, собственно говоря, иконопись Андрей Рублев и много икон неизвестных анонимных авторов, но тем не менее удивительных по своему творчеству, по своему искусству. И на это надо смотреть не столько как на религиозное творчество, сколько как на некие философские размышления над душой человека. И когда вот вы проникнете и на старо-древнерусским искусством, я всегда там, моим друзьям, коллегам рекомендую посмотреть на искусство 19 века. Это там, где выставлены удивительные абсолютно картины Павла Федотова, например, «Сватовство майора», или «Карл Брюллоу садится», или такие вполне философские картины, например, Ивана Крамского «Христос в пустыне» или Михаила Врубеля «Сидящий демон». Это, в принципе, картина размышления. Поэтому не надо торопиться и надо тихо, не торопясь пройтись. И, кстати говоря, когда китайские коллеги приезжают в Москву, в Россию, я тоже показываю именно эти залы, пытаясь через это раскрыть суть, ну, если не русской души, то, по крайней мере, психологии того народа, который создавал эти картины. Если же говорить о Китае, есть стандартный музей, он, наверное, обязательный к посещению для всех, кто когда-либо приехал в Китай. Это то, что называется музей Гугун, который находится на территории старого императорского дворца, запретного города. Удивительное абсолютно творение, потому что действительно на этой территории жил император, это такой живой музей. Здесь прожило почти 24 императора на протяжении почти 500 с лишним лет. И в основном это императоры династии Мин, предпоследних было 14, и 10 императоров династии Син. И, собственно говоря, в этом дворце закончилась императорская династия в 1911 году. Началась она, начали здесь проживать еще в самом начале 15 века. Это гигантский абсолютно музей. Его общая площадь почти 720 тысяч квадратных метров, и, как считается, в нем 9999 помещений, 7,5 помещений, потому что девятка – это счастливое магическое число, по-китайски звучит как дзю, обозначает долгий или древний. Это значит, само по себе количество комнат говорит о том, что любой человек, который здесь проживает или, по крайней мере, побывает, будет жить бесконечно долго. Опять-таки, обойти этот музей невозможно, и надо посмотреть на некоторые залы, например, залы, которые так или иначе связаны с древней китайской культурой. Вообще, сам по себе музей Гугун, он начался формально не так давно, в 1925 году, для Китая это практически вчера, и сразу после падения китайской династии, какое-то время последний китайский император Пуи еще проживал на этой территории, потом его, так сказать, выселили и с этой территории сделали там гигантский музей, и впервые, наверное, за всю тысячелетнюю историю Китая императорский дворец открылся для посещения простыми людьми, что было, конечно, настоящим шоком. И вот когда вы туда заходите, попытайтесь испытать тот священный трепет, который испытывали в 20-30-х годах простые китайцы, которым вдруг разрешили ходить по тем же дорожкам, по тем же залам, что и ходил император. Но там продержалось не так долго, как хотелось бы. Начинается японо-китайская война в 1937 году. Японцы занимают Пекин, и многие экспонаты пришлось вывести в провинцию Сычуань, в Гуйчжоу, ну и в надежде, что когда-то они обратно вернутся. Тем не менее, это не удалось. После победы Китайской революции в 1949 году большая часть экспонатов была вывезена на Тайвань. И, собственно говоря, именно на Тайване сегодня тоже находится как бы такой микро-гугун. Если вдруг вы посетите Тайвань, вы увидите практически точную копию многих залов. Тем не менее, сегодня вот этот запретный город – это абсолютно потрясающая прогулка по китайской древности. Это и утонченный китайский фарфор, и, например, вырезанные несколько десятков шаров, шар в шаре в шаре, которые вырезаются из нефрита. Это самые различные утонченные бронзовые изделия глубокой древности. Это, например, утонченные фарфоровые вазы сине-белого фарфора. Это именно тот фарфор, который повлиял потом на формирование голландского дельского фарфора. Ну и, как говорит нам предание, потом уже из Голландии этот фарфор пришел в Россию и стал известным гжельским фарфором. Поэтому прогулка обычно занимает много-много часов. Там есть много кафе, мест, где можно отдохнуть. В общем, не надо торопиться и расслабиться. На мой взгляд, чем в чем-то похожа Третьяковская галерея и музей Гугун, это погружение в историю, погружение в психологию человека. Они разные с той точки зрения, что Третьяковская галерея – классический музей, классическая картинная галерея, а Гугун – это переделанный под музей императорский дворец. Но и то, и другое нас обращает к истории народов, и, на мой взгляд, ничего лучше не передает психологию народа, как подобный музей.
Какой, на ваш взгляд, вклад оказало развитие культурных отношений между Россией и Китаем?
Дело в том, что, в принципе, именно культурные отношения у нас начались очень давно. И кусочки этой древности есть и в ряде российских музеев. Например, в Петродворце вы увидите китайские обои и некоторые китайские вазы и шкатулки, которые были когда-то подарены китайским императором. И именно тогда начался обмен подарками. И мы узнавали, конечно, о китайской культуре или о русской культуре именно через обмен подарками. Но самое главное, на мой взгляд, наступает тогда, когда русская, а потом и советская культура, образы советской культуры заметно повлияли на, например, на соцарт Китая. И 20-е, 30-е годы – это не только влияние политических идей, я имею в виду 20 века, это влияние в том числе и образов искусства. Не случайно до сих пор в Китае очень высоко ценится и российский, советский соцреализм, в том числе работы Дейнека или, например, работы Родченко, ну, а также очень высоко ценится пейзажная российская и русская живопись, например, Левитана, Серова и многих других, конечно, Репина. И под воздействием этого сформировалась целая китайская школа, которая прямым образом повторяла российские образы. Дело в том, что китайская живописная школа, она базируется на очень стандартных и наверняка известных для всех китайских изображениях. Это черно-белая монохромная живопись, обычный пейзаж, горы, воды, птицы порхают над водами. А вот русская живопись дала совсем другое направление. Это пейзажное направление, это буквально пейзажная лирика. Это натюрморты, которые просто отсутствуют в Китае как класс. И в этом плане есть и другое направление, то, что мы называем обычно ориентализмом. То есть, когда в русских образах, в русской живописи повторяются самые разные восточные мотивы, не обязательно китайские, но, например, такие восточные мотивы можно встретить и у Пушкина, с одной стороны, и у Римского-Корсакова, с другой стороны. То есть, Восток и Китай непосредственно серьезно влиял на культурные обмены и, собственно говоря, на культурное понимание. Но самое главное, на мой взгляд, конечно же, культурные обмены не только обмены образами, картинами, стихами и так далее. Это, прежде всего, способность уважать другую культуру. И вот как раз, когда мы видим совсем иной тип живописи, поэзии, графики, даже театра в Китае, мы должны понимать, что образы культуры значительно шире, чем нам кажется. Они могут даже выходить за рамки нашего понимания, быть необычными, непривычными, возможно, даже непонятными. Но, тем не менее, это именно это и заставляет нас уважать иные культуры.
Алексей Александрович, прокомментируйте важность сохранения культурных ценностей и сохранения именно музейных экспонатов в современном мире.
Дело в том, что ничто так не передает нашу историю, как музейный экспонат. И, казалось бы, сегодня, благодаря самым разным технологиям, в том числе искусственному интеллекту или 3D-моделированию, мы можем сделать любой экспонат, даже с теми же самыми крикелюрами, даже с теми же самыми повреждениями, как это выглядит и в древности. Казалось бы, зачем нам так заботиться об этих музейных экспонатах? На самом деле музейный экспонат всегда несет в себе дух времени. И, на мой взгляд, в реальности, хотя, конечно, есть различная аукционная цена, есть estimate, есть цена продажи, но в реальности эти экспонаты не имеют никакой реально выраженной ценности, потому что как не имеет никакой реально выраженной ценности и дух человека, его история. Именно поэтому вообще музейное дело, которое сегодня приобретает самые неожиданные повороты, в том числе интерактивные музеи, музеи, которые просто целиком уходят в виртуальную реальность, которая, казалось бы, очень ценно, хорошо доносит для нового поколения различные культурные образы, все же они никогда не заменят ощущение древности, ощущение того, что картина, которую я любуюсь, ей любовались 100 лет назад и 2000 лет назад, и даже простой гарнитур, стул или клавесин, к которому я прикасаюсь или, по крайней мере, прохожу мимо, на нем играли великие люди, как, например, в музеях мы видим целый ряд экспонатов, которыми пользовались русские художники, поэты. И в этом плане, конечно же, прежде всего, музей, сохранение музейного экспоната – это сохранение ценности нашей культуры.
Какой один из любимых ваших в Санкт-Петербурге музеев и почему вы его выделяете?
На самом деле есть два музея в Петербурге, которые я очень люблю и которые просто никогда не прохожу мимо. Один стандартный ответ – это русский музей. И здесь нет ничего удивительного, потому что, пожалуй, это одна из лучших, не самая лучшая коллекция русского традиционного искусства. Но есть еще один музей, который, казалось бы, может быть, менее ценен по своим экспонатам, чем русский музей, но, на мой взгляд, передает совсем другой дух, дух времени. Это Кунсткамера или музей этнографии, который показывает самые разные аспекты в жизни человека, от жизни североамериканских индейцев до бытия русского народа, китайского народа. И он рассказывает не только о народах. На мой взгляд, он рассказывает еще об одном. Он рассказывает о подвиге русских путешественников и Пржевальского, и, например, академика Алексеева, путешественника Козлова, которые шаг за шагом собирали эти коллекции, потому что был колоссальнейший интерес к иным культурам. И вот этот музей передает то, что из простого любопытства рождается целая наука, этнография, этнология. И это передает еще то, что что бы мы ни собирали, даже, например, старые сандалии, как это можно увидеть в том же самом музее, или, например, какие-то головные украшения, когда они фиксируются в музее, когда они становятся музейными экспонатами, они фиксируют историю, они фиксируют культуру. И в этом плане, конечно, музей, который мы называем Кунсткамера, конечно, который связан с именем Петра Первого, это, конечно, музей истории человеческого любопытства и собирательства.
С чем связываете популярность наших музеев среди китайских туристов?
Действительно, и это правда, я сам замечал и знаю статистику, что китайские туристы с огромным интересом едут, если мы говорим о Санкт-Петербурге, едут и в Петродворец, и едут и в по всем музеям Петербурга, естественно, русский музей и так далее, потому что на самом деле русское искусство хорошо известно в Китае. Кстати говоря, значительно больше, чем, например, искусство британское или американское искусство. Дух искусства русского, он действительно хорошо очень совпадает с стереотипом китайского мышления о зарубежном искусстве. Вот оно такое, классическое, хорошее, качественное, очень реалистичное, в чем-то даже болезненное. И на мой взгляд, например, дух и психология современного китайца и современного русского значительно ближе друг к другу, чем, например, психология китайца и жителя там, классического западного мира, например, Великобритании или Франции. И в этом плане, конечно же, вот победность, роскошь российских музеев, например, роскошь интерьеров Эрмитажа, это, конечно же, привлекает китайских туристов, точно так же, как ландшафтное искусство Петра Дворца считается в Китае одним из самых высших. И более того, в Китае с большой радостью показывают различные виртуальные, в виде виртуальной реальности то, как делался Петр Дворец, его парки, сады, все, что его окружает. В этом плане, конечно же, это, пожалуй, наверное, самый интересный туристический маршрут для китайцев по России.
В конце буквально пожелания для слушателей радиостанции, для молодого поколения.
Вы знаете, мое пожелание очень простое. Будьте любопытны, потому потому что любопытство дает нам те знания, которые мы никогда не прочитаем в учебниках. Через любопытство мы переживаем культуру. Это не книжное, не мертвое искусство. Музей – это всегда отпечатки чьей-то воли, чего-то откровения, чего-то, чьей-то радости. Поэтому всматривайтесь в судьбы других людей через музейные экспонаты. Посещайте музеи. И в этом плане вы, может быть, забудете, как экспонат выглядит. Но вы навсегда запомните дух или то ощущение, то переживание, которое вы испытываете. Так что будьте любознательны.